Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Дотянуться до небес». И я рада приветствовать в нашей студии гостей передачи. Прежде всего, это отец Амбросий Громов. Батюшка, благословите.
Господь да благословит наших радиослушателей.
И прошу наших гостей, многочисленных сегодня, представиться.
Вечер добрый, меня зовут Александр. Я преподаватель Свято-Алексеевской православной школы, руководитель молодежного отдела прихода Серафима Саровского.
Меня зовут Ирина, я из храма Целителя Пантелеймона, состою в его молодежном клубе, являюсь корреспондентом журнала «Православный вестник».
Здравствуйте, меня зовут Антон, я студент кафедры теологии.
Здравствуйте, меня зовут Вероника, специалист инжиниринговой компании.
Здравствуйте, меня зовут Ксения, медицинский психолог.
Здравствуйте, меня зовут Антон, я работаю на Западной федеральной станции электриком, храм Преображения Господня.
Здравствуйте, меня зовут Некрасова Марья, студентка Уральского железнодорожного техникума.
Здравствуйте, меня зовут Артемий, я работаю в кузнице, помощником кузнеца.
Здравствуйте, меня зовут Сергей, молодежный отдел прихода преподобного Серафима Саровского, преподаватель Свято-Алексеевской школы.
Дорогие друзья, вот сегодня так много нас за нашим круглым столом, скажем так. И вы слышите, что люди из разных приходов собрались, разный опыт жизненный имеют. И все-таки это молодое поколение, а тема, которую мы заявляли заранее нашим радиослушателям, мы сегодня предложили поговорить о взаимоотношениях со старшим поколением в церкви. Сегодня здесь присутствуют люди, которые уже не новички в церковной ограде, скажем так. Для гостей нашей передачи храм стал действительно домом. Люди стараются идти по пути к Богу. И вот, наверное, каждый из присутствующих помнит свое первое впечатление о том, как входил в храм. И сейчас жизнь прихода тоже составляет очень большую часть в жизни. И мне бы хотелось, чтобы наши гости вспомнили и первый момент прихода в храм, и рассказали о сегодняшней жизни в плане именно взаимоотношений со старшим поколением. Дело в том, что эту тему мы заявили заранее, и, как всегда, нам позвонили радиослушатели. Вот в том числе мне бы хотелось привести слова человека, который относится к старшему поколению. Он рассказывает о своих первых впечатлениях, то есть когда-то в 50-е годы зашел в храм первый раз. В компании мальчишек с пионерскими галстуками на груди. Конечно, такая компания не понравилась женщинам, которые были в храме. На эти возмущенные возгласы бабушек у него вырвалось: «Зачем вы нас гоните? Кому будете веру передавать?» И после этого ему было очень трудно войти в храм. В 70-х годах, будучи студентом, он также в компании своих ребят зашел снова в храм. Пометуя вот первый опыт, можно было представить, с каким напряжением он пришел снова в церковь. Но в этот раз, как он рассказывает, нам все по-человечески объяснили, и мы расслабились. Человек нас допустил, люди нас не отвергали. Вот такими словами он закончил свое воспоминание. Вот мне кажется, это очень важно, действительно, когда человек первый раз входит в храм, какой человек, допускает ли он делать дальше следующие шаги в храме. То есть вот такой яркий, мне кажется, эпизод наш радиослушатель предложил. Мне кажется, вот как эпиграф можно его взять к нашей передаче.
Хотелось бы еще немножко добавить к постановке вопроса о том, что вообще главное определяющее влияние имеет на отношения поколений, на отношения вообще. Любые отношения вообще, они так или иначе, прежде всего, строятся на любви, доверии, ну или бывает, что просто обратная сторона себя показывает, или на нелюбви, да, изначально, на недоверии. В этой связи вспоминается песенка такая незатейливая: «Бабушки, бабушки, бабушки, старушки, да? Мы вас уважаем, только как вас понять, мы, увы, не знаем». Вот чтобы действительно понять, нужно этого захотеть. Нужно и себе отчетливо представлять, что за человек перед тобой, с каким человеком ты общаешься и какой подход лучше все-таки к нему найти. Но это все очень банально. Я просто к чему хочу еще раз все-таки вот это подчеркнуть: к тому, что мы часто забываем, откуда пришел человек, из какой среды, из какого времени он пришел в храм, какой опыт у него уже сложился, и какие требования он предъявляет и к самому себе, и к окружающим, потому что это так или иначе все-таки из его опыта исходит. И вот если мы говорим о бабушках нашего времени, о тех, которые сегодня нас встречают в храмах, это люди советского времени, так называемой советской пресловутой закалки, да, бабушки, которые были пионерками советского времени, и сегодня, или лет 10-15 назад, вообще только они были пионерками церкви. И так сложилось, что до сих пор во многих храмах именно они даже буквально открывают нам двери. Понимая, в каких условиях они воцерковлялись, в каких условиях они свой опыт церковный нарабатывали, какой ценой даже им давались вот эти, может быть, и нечастые даже походы в храм. Многих из них выгоняли с работы, на кого-то устраивали, ну, даже в полном смысле слова гонения. Они же разных возрастов у нас бабушки тоже. Кто-то видел и очень даже лютые времена. Вот поэтому это все нужно не забывать. А бабушкам тоже стоит задумываться о том, из какой среды приходит молодой человек. Они, конечно, уже при всем желании не смогут разобраться в том пестром калейдоскопе всяких субкультур, которые с собой в храм приносят молодые люди. Но относиться с пониманием к тому, что почти ничего молодой человек о храме не знает. Вплоть до того, снимать шапку или не снимать. Вот это такая исходная черта, встав на которой мы начнем делать правильные первые шаги по направлению друг к другу. Я имею в виду поколение.
Вероника, надо понимать, что все-таки позиции здесь разные у молодежи и у тех же самых бабушек. Если у молодежи круг общения, он разнообразный, роли разнообразные, то есть они себя проявляют в своей молодежной субкультуре, дома, еще где-то, то для бабушек зачастую это становится практически единственным миром, ими созданным, в котором они проявляются, в котором они общаются. То есть это их такой плотный мирок. И понятно, что они будут очень ревностно относиться именно вот к этому миру, где они принимаемы, где они чувствуют себя как у себя дома.
Мне кажется, очень важные тут слова прозвучали от нашего радиослушателя, что кому передавать веру. То есть, вот как говорят, белые платочки сохранили веру в годы гонений, да? Они сохранили веру. Но вот важно ее не просто сохранить, а передать.
Ну, здесь, конечно, нужно иметь уважение к опыту, но в то же время мы не находимся в условиях стерильности. И те люди, которые приходят молодые в церковь, они изначально стоят на позиции того, что меня надо полностью принять. Если я пришел в церковь, церковь должна меня полностью принять с потрохами. Хотя в своей там постоянной жизни, обыденной жизни сами того не проповедуют. То есть... Если ты приходишь в какой-то, не зря говорят, в чужой монастырь со своим уставом не лезь, если ты приходишь в какое-то общество, то тебе изначально нужно ознакомиться с уставами, с правилами этого общества, нужно их понять, хотя бы постараться, наверное, как-то так. То есть можно понять и тех, и других, вопрос вообще очень сложный.
Ну, вы знаете, я из того счастливого малого количества, которое попало в руки хороших бабушек. Я когда пришел в храм, со мной ни разу так не поступили. И вот это вот как раз и явилось, наверное, не в малой степени тем, что я остался в храме. Я остался не просто так, а пришел в свое время на клирос достаточно долго, нес это клиросное послушание у себя на родине. А потом в дальнейшем это повлияло и на мое желание дальше служить церкви, не просто в качестве мирянина, но в качестве священнослужителя, в частности, в качестве монаха. Но я вот что хочу сказать. Знаете, вот это, наверное, неприлично, может быть, по Писанию, неприлично открывать грех или наготу родителей, потому что вот те бабушки, которые в свое время приняли меня в церковь, которые в свое время не выгнали меня оттуда, да, вот, многих из них уже сейчас, конечно же, в живых нет, и говорить вот о них что-то плохое, наверное, было бы, может быть, неприлично, но все-таки, поскольку этот вопрос задан, и поскольку это такой животрепещущий вопрос, я все-таки озвучу этот момент, наблюдалось некое двоедушие в отношении меня и в отношении некоторых других приходивших в храм молодых людей, это во-первых. Но, с другой стороны, я пришел в церковь в начале 90-х, и тогда было очень большое воодушевление, большой подъем, и тогда даже те бабушки, белые платочки, которые сейчас совершенно, я не побоюсь этого слова, распоясались в какой-то мере, да, тогда они были очень аккуратны ко многим приходившим в церковь, они с большой радостью воспринимали всякого нового входящего в храм. Но вот лично из моего опыта, да, меня во многом восприняли очень положительно, очень хорошо и с большой любовью. Но потом некоторых приходивших после меня или вслед за мной молодых людей воспринимали достаточно негативно. Почему-то вот я как-то проскользнул вот в этот вот свой мирок, о котором сказала Вероника, вот, а остальным как-то почему-то вот это не удалось. Не знаю, что было тому причиной. В Второй момент, о котором сказал Александр, да, вот эти, опять же, бабушки, белые платочки, исповедницы. Но ведь давайте признаемся честно. Вот нам не хватает вот и молодежи, честно сказать, да, и пожилому поколению не хватает честности с собой. А честности хотя бы вот в чем. Не все бабушки, которые сейчас находятся в церкви, не все те белые платочки, которые мы видим, там в 50-х, 80-х годах были христианками. Многие из них были как раз теми пионерками, которые способствовали разрушению тех церквей, которые мы сейчас восстанавливаем. Если не реальным делом и реальным словом, то каким-то таким вот пионерским настроем, пионерским задором, да, таким каким-то коллегиальным разумом они этому делу способствовали. И вот тут вот тоже нужно таким вот людям, которые в свое время вот пришли именно вот из такого состояния, не были они исповедницами или исповедниками тех времен, да, когда их гнали. А я вот какой-то, это не в похвалу, но в опыт я могу сказать, что мне пришлось опережить такие неприятные моменты и со школьными преподавателями, и с окружающими меня молодыми людьми, одноклассниками. Потому что, во-первых, я был сыном заключенного, а это уже был большой крест. Но, во-вторых, когда еще узнали, что я начал ходить в храм, это уже тем более стало для меня вторым большим красным жирным крестом на моей биографии. Но, милостью Божией, как-то это не отразилось на моей жизни серьезно. И вот многие из этих людей, которые не были исповедниками, сейчас от этого очень хорошо и очень талантливо открещиваются. Они забывают это, стараются забить в себе это. Говорят, ну мы же покаялись, мы же изменились, мы же перестали, вот мы же не сейчас пришли в церковь. А очень правильно сказал Александр, и мне недавно вот пришлось говорить на эту тему проповедь на День памяти преподобного мученика Пленария Верхотурского, что, к сожалению, вот этот совковый, я не побоюсь опять же этого слова, совковый вот этот рефлекс советского периода, весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. И, кстати, между прочим, очень часто и происходит именно вот эти последние слова: кто был ничем, тот станет всем. Многие люди, приходя в церковь, говорят: вот у вас собрались одни маргиналы. Тот, кто был вот в гражданской жизни никем, тот, кто не реализовал себя, да, очень часто приходит в церковь. Но это на самом деле не всегда так. Хотя очень часто бывают и такие моменты. Люди, которые иногда не реализовали себя в полной мере, не раскрыли свой талант, чей талант был убит советской системой, сейчас, придя в храм, принесли в него не только талант, но и ту горечь от убитого таланта, которая, ну, у них была. Тот вот постсоветский рефлекс, который у них остался, они тоже притащили его в храм, и сами того не понимая, сами того не осознавая, продолжают его реализовывать здесь. Это очень болезненно, это очень больно смотреть и видеть, когда через это страдает и церковь, и хулится имя Божие. Хулится не в тех людях, которые неосознанно это делают, а те, кто видит вот этот неосознанные поступки, которые пытаются прикрыть, которые пытаются оправдать, которые пытаются замолчать или там назвать каким-то благочестивым словом. И поэтому тем людям, которые не были вот в эти года исповедниками, надо честно признаться себе в этом. И нужно тем самым отдернуть себя, вспомнить, что я-то не так давно, 15-20 лет, проведенных в храме, это еще не гарантия спасения. Это еще не гарантия спасения. Человек судится не по годам, проведенным в храме, а по тому, что и как он изменил в своей душе. Это первое. Очень часто складывается, вот когда я вижу, ну, нам в монастыре немножко попроще, да, все-таки, а на приходах это очень заметно. Многие из тех, кто приходят в храм, ощущают себя не просто инородным телом или человеком в сложившемся мирке, да, сложившемся каком-то обществе, а вообще инородным телом, которое вообще здесь не хотят видеть, которое здесь совершенно не нужно. Почему? Потому что вот у многих из этих бабушек, да и не только, кстати, у бабушек, у многих женщин, да и тех, кто достаточно, может быть, иногда молодого возраста, хотя это реже встречается, кто достаточно долго прожил в церкви, появляется некое такое ощущение, что церковь нужно защищать, нужно от кого-то защищать. От кого, мне не совсем понятно. Если человек пришел в храм, если он не стал бросаться на иконы, бить стекло, не стал кощунствовать, плеваться, прорываться, значит, в алтарь и так далее, и тому подобное, но почему этот человек представляет для церкви опасность? Даже если он пришел с каким-то, может быть, настроением, ну, поспорить, как-то, может быть, подискутировать, это не опасность. Это потенциальный будущий мой собрат или сестра во Христе.
Ну, вот вопрос тогда немножко оппозиционный. До какого предела, у нас, кстати, все время эту золотую середину мы ищем, топчемся вокруг нее, до какого предела церковь должна быть терпимой? Потому что я наблюдаю другую картину. У меня так получилось, что я живу на два района и хожу в два прихода. И там как раз-таки наоборот. Особенно в пасхальную службу достаточно много людей приходят, для которых это... Я даже не могу оценить и категоризировать то действие, которое они совершают, приходя в церковь раз в год, в пасхальную ночь, немножко, может быть, навеселе, там еще что-то. И при этом, когда рядом стоящие люди пытаются вникнуться в эту службу, они пытаются проникнуться ею, учитывая, что это ночь, то рядом идут совершенно светские разговоры. Более того, они настолько сильно отвлекают, если они еще и с разных сторон. Насколько церковь должна быть терпимой? В одном из храмов, я не буду называть, ну, попустительство есть по поводу одежды. То есть туда приходят в различной одежде, ну, в такой, что интересно просто даже становится. Многие отвлекаются, и это видно. Отвлекаются от молитвы, отвлекаются от службы. Вот где эта золотая середина?
Ну, опять же, вот, Вероника, отвлекаются от молитвы, отвлекаются от службы. Мне очень понравилось выражение одного человека. Он говорит, если я вижу на монастырских воротах большими буквами написано, что нельзя входить без юбки, нельзя входить, значит, с накрашенными губами. Вы знаете, говорит, я воспринимаю в некотором смысле, я, говорит, в принципе, не против этого, но в некотором смысле я воспринимаю это как признание бессилия монахов перед искушениями. То есть, вот, как бы, вот настолько наше монашество современное, говорит, слабо, что не может даже вот такое, казалось бы, такое малое искушение перенести, как женщина, зашедшая, может быть, в храм в короткой юбке. В короткой, не в штанах, не там, не практически обнаженной, но достаточно в короткой юбке. Он говорит, я не сторонник ношения таких вот свободной одежды, свободного стиля, но, однако же, когда это большими буквами встречает человека при входе в монастырь, это, говорит, в какой-то мере показатель бессилия современного монашества.
Это крайность.
С другой стороны, Вероника, вот ты привела два момента в жизни церкви, три, может быть, за весь год бывает, когда люди совершенно не готовые, совершенно, так сказать, никак себя не относящие к реальной церковной жизни появляются в церкви, да, как старый анекдот. Почему эта батюшка у вас, говорит, в церкви то воду, говорит, то яйца освещают, а ты, говорит, сколько раз в году бываешь? Да, как всегда, два. Ты привела вот такой момент, когда действительно в пасхальную ночь приходит...
Я просто очень яркий момент
привела. Да, правильно. И вот здесь нужно прислушаться к слову святителя Иоанна Златоуста, который читается на пасхальной службе, на пасхальной литургии. Готовившиеся и не готовившиеся, постившиеся и не постившиеся, всякий приходи. Трапеза уготована. Да, конечно, святитель Иоанн вот говорит о причастии, но здесь единственную ночь, даже не всю ночь, а чаще всего крестный ход и 20 минут после него. Нам нужно потерпеть рядом с собой захожан церковных, да, потому что чаще всего люди, которые пришли вот на крестный ход, 20 минут после этого максимум остаются в церкви, после этого уходят, и на самой литургии остаются уже только прихожане. Другое дело, когда это происходит в повседневной действительности. Вот здесь действительно церковь имеет право и имеется нужда в том, чтобы действительно напоминать, просить, уговаривать этого человека. Хотя вот мне, например, в монастыре у нас, опять же, я вижу этот момент, насколько нашим охранникам, вот, которые стоят и встречают прихожан, насколько им это тяжело дается. Многие из них не выдерживают двух недель, вот двухнедельного наплыва паломников, потому что их поливают грязью, им говорят такие вещи, которые и человек с хорошим воспитанием-то не всегда выдержит. А здесь люди, которые тоже достаточно такую трудную жизнь прожили, они не выдерживают, они срываются. Причем входит женщина, достаточно культурная, достаточно хорошо вроде бы как одетая, достаточно дорогие лоскуточки. Начинают они ее говорят, просить, вот у нас традиция, обычаи, благословение в конце концов. Будьте добры, девочка. Что вы мне тут говорите? И начинается. А еще, если рядом ее супруг, он начинает иногда и в драку лезть. Вот тоже вот как бы вот такие вот моменты негативные. Но это мы говорим о терпимости вот в общем, да, а мы-то все-таки сейчас говорим о пожилом поколении. С этим вопросом и молодежи, кстати, приходится, да, сталкиваться. Те, кто, допустим, несут какое-то уже послушание в храме, с этим вопросом приходится и молодежи сталкиваться. И уговаривать, и, возможно, даже там как-то требовать от тех людей, которые приходят в храм в таком неподобающем виде. Мы-то говорим сейчас о пожилом поколении. И вот в пожилом поколении я вот что хочу сказать. Иногда, знаете, складывается ощущение, что они ревнуют церковь ко всем остальным. Вот я пришел в церковь, и все, и можно закрыть двери Царствия Небесного. Я уже в церкви, кому еще, чего надо-то? Все. лучше меня уже в церкви никого не будет. Вот складывается иногда такое впечатление. Правильно, кому будем передавать наследство-то? Сохранить-то мы его сохранили, а кому мы будем его передавать, об этом мы и не задумываемся часто. Это во-первых. А во-вторых, складывается ощущение, что его вообще не хотят передавать. Вот по поступкам многих из этих людей, причем не только бабушек, но и мужчин, пожилых, да, складывается ощущение, что они не хотят передавать эту традицию, они хотят остаться эксклюзивными хранителями некой экзотической традиции. А все остальные недостойны права на познание этой традиции. Вот это вот больно, это неприятно, и об этом тоже надо задумываться, это тоже надо сказать себе честно, вот пожилому поколению. Не надо всегда называть себя белым, мягким, пушистым, если ты на самом деле седой, лохматый.
На мой взгляд, вообще изначально тема, если взять взаимоотношения с старшим поколением церкви, то в корень как раз это взаимоотношения. Взаимоотношения начинаются с диалога, с коммуникации. И если изначально он нарушен, человек не умеет коммуникатировать, то какая разница, человек с человеком, поколение с поколением, православные с неправославными. То есть диалог изначально нарушается, и тут вообще можно кидаться камнями в друг друга и совершенно ничего не достигнуть. И основная функция диалога – это прежде всего заявлять о себе безоценочно и без суждения о другом. Если говорить даже в контексте этой юбочки, ну что ж, ну значит вот так вот просвещать вывесками, табличками и говорить дальше, что вот у нас это не принято, иначе не просветиться. И это диалог. Диалог начинается вот с этого.
Табличка – это диалог?
Может быть и такой формы, изначальной. То есть вы не увидели – посмотрите, прочитайте. В храме так принято, в монастыре так принято. Я готов с вами разделить это. У нас вот есть еще сшитые юбочки, пожалуйста. И это тоже диалог. Это диалог о себе. Диалог ведь с чего начинается? Не с осуждения того, что ты не прав, а с того, как я считаю правильным, как для меня верно, как мне спокойно, как мне хорошо. Если уже раз не принимается, два, я думаю, что никто наперекосяк не идет-то на самом деле вот так. Если идет, ну, собственно говоря, можно ли с этим человеком найти диалог? Но это с одним, но не со всей массой. Если обобщать, то ничего не найти.
Речь идет о том, что не то, что сказано, а как сказано прежде всего. В этом суть. То есть, если сказано с любовью, вот, честно говоря, мне бы тоже хотелось привести пример своего опыта. Это было 15 лет назад, когда я пришла в храм с распущенными волосами. И ко мне подошла пожилая женщина и сказала очень тихо: «Девушка, не побрезгуешь, я дам тебе платок». Вот эти слова я несу всю жизнь.
Да, между прочим, те, кто был по-настоящему исповедницами того времени, они были очень терпеливыми, они очень аккуратные, они как раз вот такие вот женщины, о которых сказала Лариса. Действительно, они могут подойти и сказать это очень-очень бережно, очень аккуратно, к чужой душе, к чужой боли, к чужому самолюбию, самое главное.
Важно ведь не то, что ты говоришь, как принято, ты еще говоришь, кем принято и чем принято, чтобы человек понимал, что не просто ему дают юбку, а что вообще в православии женщина ходит в юбке. Большинство из молодежи, ну, не знают это, и не только из молодежи, из старшего поколения, из моего поколения.
Вот практика конкретного решения таких проблем показывает, что все решается очень просто и легко, если это происходит в ключе живого, проникновенного, доверительного общения. То есть, если даже та сторона, которая принимает, которая уже в храме, она готова к протесту, готова даже к крайним формам этого протеста. Вот здесь, когда человек с конкретной агрессией выплескивает: «Да я не к тебе, я к Богу пришел. Да что ты мне тут говоришь? При чем тут я молиться пришел? При чем тут юбочка какая-то или платочек или что-то такое?» А ты уже готов. В принципе, вот ты знаешь, не то что там у тебя формула какая-то выработалась, а действительно ты смотришь, что это за человек. Ты понимаешь, что ты должен постараться все-таки воспринять, если не говорить, то воспринять язык, на котором этот человек говорит, и стать к нему поближе. Вот стать к нему поближе ты просто должен. Как апостол Павел говорит: «Я стал всем для всех, чтобы спаслись хотя бы немногие».
Ну, знаете, я попал в такую ситуацию, что меня покрестили, я в храм не ходил, так вот получилось с родителями. Как-то мне стало интересно, единственный храм, находящийся на территории спецучреждения, мы туда проходили в воскресные дни, ну, я просто завернул. Ну, вроде джинсы, там, кеды, лето, там, футболка, то есть довольно таким длинным даже рукавом. Я зашел в храм, но с учетом того, что я ни разу не был, я не знаю, где стоять правильно, что нужно делать. Подошла бабушка и, можно сказать, просто отпихнула, потому что батюшка в этот момент ходил на вечерней службе. Потом она мне это объяснила, что молодой человек, вы мешались. А сказать просто, не вот именно что вот так вот отпихивая, потому что я тогда, мне, ну, может, лет 11-12 было. А вот сказать просто, что дочек, отойдите, пожалуйста, или вот так вот рукой просто показать. Знаете, после этого стоять на службе не было никакого желания. И такое повторялось, к сожалению, очень много раз. Говоришь священнику, батюшка говорит, да, странно, у нас никто на этих бабушек не жаловался. И ты попадаешь в такой вот капкан, что вроде бы священнику можно сказать, ты ему говоришь, с другой стороны, батюшка этого не видит, и, следовательно, бабушки остаются правы. Для меня это закончилось только тогда, когда я уехал в православное училище учиться, вот, собственно, в Верхотуре. А до этого мне приходилось, если я ходил в храм, вот такое вот терпеть.
Проблема эта массовая, к сожалению, а вот пути ее решения, они очень редко у нас показаны на некоторых только приходах. Но можно делать выводы, как все-таки происходит решение таких проблем. И один из главных моментов тут – это работа священнослужителей, работа и возможный контроль настоятеля. Потому что на нашем приходе таких проблем нет в принципе. Отец-настоятель и на проповедях, и в каких-то личных беседах, он объясняет, что мы не можем человека встречать в штыки. Это просто изначально исключается. И эти бабушки, может быть, вот уже годами внушений, да, и годами близкого общения между собой, научены вот этой изначально, ну, даже ласковой, наверное, позиции. Вот у них такое отношение, что они встречают как дорогого гостя, как минимум. То есть тут никак я не утрирую. И даже прорывалось, так это немножко забавно. Бабушка одна, значит, молодому человеку так подробно стала рассказывать, что вот у нас тут и акафист, и такой, что-то там еще, вот ты приходи. Он говорит, так я приду, я и так хожу. Вот почему вы мне так это настойчиво это все предлагаете? Она говорит, так я же тебя завлечь хочу. Уже так вот.
Просто остается вот этот небольшой осадок, и ты все равно понимаешь, что тебе интересно. То есть ты вот, я смотрел на службу, мне это было интересно. Но когда вот остается этот маленький даже осадок, и ты про него забываешь. И ты приходишь в следующий раз в храм, и этот человек тебе уже говорит что-то, но говорит с таким видом, что и у тебя начинает опять вот это все подниматься. Я один раз попытался сказать, бабуль, а вы могли бы мне вот просто спокойно объяснить, что, где, как? Я первый раз пришел в храм, не считая, когда меня крестили. Ответ был очень оригинальный. Мне некогда. Меня из этого положения спасла только крестная моей сестры, которая, увидев меня, что я пришел в храм, подтянула меня на клир и сказала, стой здесь.
Зато теперь у тебя появилась эмоциональная основа, чтобы объяснять другим в церкви.
Да, ну это далось очень.
В какой-то мере, да, действительно. Вот, ну и, наверное, все-таки способ решения подобных вещей, взаимодействие, да, взаимно. Во-первых, трезвая самооценка раз, что все мы далеко не идеальны. Во-вторых, опять же, вот вопрос к молодежи. Обращение, вернее, к ней, да. Как говорится, да, пожилым сложнее перестроиться, пожилым, в конце концов, сложнее простить старые обиды. Молодежи сделать это проще. С одной стороны, да, действительно, так сказать, этот вот юношеский максимализм, он кипит, он требует справедливости, но вот когда вот это вот кипение проходит, молодому разуму как раз проще понять, проще принять человеческую немощь. Почему? Потому что у молодежи еще все впереди, а у пожилых многие вещи уже позади. И поэтому, вот, наверное, обращаясь к молодежи, я могу сказать, посоветовать, опять же, из своего собственного опыта, побольше настойчивости, несмотря на то, что вам ставят палки в колеса, несмотря на то, что у вас есть очень много неприятных моментов, если вы хотите узнать о церкви побольше, если вы хотите все-таки стать ближе к Богу, проявите достаточное количество настойчивости. И сквозь сон вот этих бабушек, постарайтесь все-таки добраться, пробиться до священника, пробиться до пастырей, которые все-таки дадут вам помощь и окажут вот ту поддержку, которая вам как раз и необходима.
А не использовать этих бабушек как оправдание в том, что ты дальше не идешь.
Совершенно верно. Ну, а отношение пожилых людей я все-таки могу, опять же, вот напомнить и сказать. Будьте добры помнить, что в храме, даже если вы в этом храме прожили половину своей жизни, в храме все-таки хозяева не вы, и даже не батюшка, который вам нравится или не нравится. В храме все-таки хозяин Бог. И этот самый Бог, этот самый Спаситель сказал, идущего ко мне не ждену вон. Не забывайте, что человек, приходящий даже в таком, казалось бы, неподобающем виде, приходит все-таки не к вам, а он приходит к Богу. Это обращение к пожилому человеку. А в обращение к молодому человеку будьте добры, в чужом доме, тем более в Доме Божьем, прислушиваться даже к тому, кто, казалось бы, только убирает пол.
благодарю наших участников. Это прежде всего отец Амвросий Громов, наших гостей Александра, Ирину, Антона, Веронику, Ксению, Антона, Марию, Артемия и Сергея. Не все высказались, но мы действительно вместе все обсуждаем эту проблему. Она нас всех волнует. Напомню, что с вами была передача «Дотянуться до небес». Наш пастырь отец Амвросий Громов и журналист Лариса Ларионова. Мы все прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Мир Божий да пребывает со всеми нами.
Thank you.